Вот есть такая абсолютно невероятная ситуация. Группе людей поручают миссию, ну, просто космического масштаба.
Ставки максимальные.
Вот именно. От этого зависит буквально судьба мира. И инстинктивно кажется, что тут нужен четкий план наступления, стратегия, какие-то немедленные действия. Но командир смотрит на эту группу и дает совершенно парадоксальную инструкцию. Он говорит: идите в комнату и не делайте ничего.
Да, просто сидите и ждите.
Ага, просто сидите и ждите. Звучит как полный абсурд, но именно с такого странного приказа начался один из самых масштабных культурных и теологических сдвигов в истории.
Это действительно ломает все современные представления об эффективности. Сегодняшний детальный разбор посвящен событиям первой и второй глав книги «Деяний апостолов», ну и лекции доктора Крейга Киннера, которая все это разбирает.
Угу.
Материалы показывают, что иногда пауза – это самое радикальное действие. И это история о том, как концепция духовной силы полностью изменила фокус. От эксклюзивного наследия одной нации к глобальной миссии, которая стирает любые границы.
Цель нашего сегодняшнего погружения – это не просто пересказать страницы древнего текста. Нам предстоит заглянуть, ну, под капот этого процесса. Понять саму анатомию колоссального сдвига, который заставил людей переписать правила социальных, расовых и гендерных отношений.
Да, задача амбициозная.
Итак, давайте разберем это по полочкам. Первый век. Иерусалим. Город находится под жесткой римской оккупацией. Ученики только что провели 3 года с Иисусом.
Они видели невероятные вещи.
Точно, у них есть знания, у них есть мотивация. И возникает вопрос, почему им велено просто оставаться в Иерусалиме? Разве они не были готовы выйти на улицы прямо сейчас?
Но если смотреть исключительно через призму человеческой логики, то да, информации у них было предостаточно.
Вот и я так думала, когда читала об этом.
Но здесь вступает в силу важнейший нюанс. Миссия такого калибра невыполнима просто человеческими усилиями. Будь то какое-то ораторское искусство или политический активизм. В самом начале деяний звучит прямое указание ждать обещания Отца, то есть ждать силы.
Без этого вообще никак получается.
Абсолютно. Если погрузиться в ветхозаветный контекст той эпохи, то дух всегда ассоциировался именно с пророческой мощью. Вспомним Иезекииля, Исаию, судью Девору. Их действия, которые меняли историю, всегда сопровождались сверхъестественным вмешательством.
То есть ученикам нужна была вот эта пророческая легитимизация, чтобы выступать от имени Бога?
Именно. Но что интересно, сами ученики в этот момент мыслят еще совершенно иными категориями. Они спрашивают Иисуса, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю?
А, то есть они все еще живут в парадигме политического переворота.
Да-да.
Они, видимо, читают пророчество Исаии и ждут, что сейчас римлян выгонят, появится земной царь, и они займут министерские кресла в новом правительстве.
Ну да, они ожидают такой классической геополитической развязки. А ответ, который они получают, вводит концепцию, которую теологи называют «уже, но еще не». Время финального конца еще не настало. Но сила, дух, дается прямо сейчас.
Угу.
В источниках упоминается потрясающий греческий термин «ахрибон». И это не какое-то абстрактное религиозное слово. В античности это был строгий юридический бизнес-термин. Он означал залог или первый взнос.
Это как первоначальный взнос за ипотеку.
Да, идеальное сравнение.
То есть ключи от дома уже в кармане, мы можем зайти внутрь, начать делать ремонт, праздновать новоселье. Но полная выплата – это долгий процесс. Мы получаем реальный кусок будущего прямо сейчас.
Прекрасная аналогия. Этот первый транш доказывает, что остальная часть наследства абсолютно реальна и гарантирована. И это подводит нас к фундаментальной мысли Киннера. Ранняя община верующих должна была стать живым, ну, трейлером к грядущему миру.
Трейлер, ничего себе.
Да. Окружающие должны были смотреть на них и видеть предвкушение будущего века. Если мир не видит в этой группе образец грядущего мира без ненависти, без классовых барьеров, значит, община просто живет ниже своих возможностей, она не использует свой залог.
То есть сила давалась не для того, чтобы испытывать какой-то личный комфорт во время молитв.
Вот именно. Она давалась как аванс грядущего восстановления всего творения.
И вот от этой фазы ожидания мы переходим к самому моменту транзакции, к знаменитой 2 главе Деяний, дню Пятидесятницы.
Угу. Переломный момент.
И вот здесь начинается самое интересное. Обещание исполняется, и описание этого события поражает воображение. Упоминаются три главных физических проявления – шум сильного ветра, огонь и говорение на иных языках.
Эти символы выбраны далеко не случайно. Шум ветра – это классическая теофания. Огонь – тоже теофания, но с явным оттенком эсхатологического суда и очищения.
Воу-воу, остановимся на секунду. Теофания, эсхатологический суд, звучит как термины из докторской диссертации. Давайте расшифруем эти понятия, чтобы не потерять суть.
Да, справедливое замечание. Теофания – это видимое, физическое проявление Бога. Когда мы читаем про ветер, мозг человека первого века сразу обращается к 37 главе Иезекииля.
А, это видение о долине сухих костей?
Именно так. Куда вдыхается дыхание жизни, ветер, и мертвое оживает. А эсхатологический, значит, относящийся к концу времен, к финальной точке истории.
Ага.
Огонь в этом контексте символизирует то, что Бог начинает финальный процесс очищения. Но что тут самое интригующее? Ветер и огонь в книге Деяний больше не повторяются. Это была разовая акция. А вот говорение на иных языках становится повторяющимся паттерном. Они появляются снова в 10 и 19 главах.
И вот тут возникает огромный вопрос. Почему именно языки? Ведь если стоит задача просто привлечь внимание толпы в Иерусалиме, можно было использовать абсолютно любое чудо.
Ну да.
Свечение в темноте, левитацию, землетрясение. Почему именно способность говорить на иностранных наречиях, которых эти галилейские рыбаки в жизни не учили, стала главным признаком новой эры?
Что здесь действительно захватывает, так это то, что языки были даны не ради развлечения. По мнению Киннера, это высший знак того, что Бог наделяет церковь силой преодолевать культурные барьеры.
То есть это как-то связано с Вавилонской башней?
Абсолютно верно. Это прямое обратное отражение 11 главы Бытия. В Вавилоне человечество объединилось ради гордости, и Бог рассеял языки, чтобы разделить людей. Язык стал стеной.
Угу.
А в день Пятидесятницы Дух использует рассеяние языков с прямо противоположной целью, чтобы создать новое кросс-культурное единство тела Христова.
Слушай, это звучит как исправление древнего бага в программном коде человечества. Вместо разъединения язык становится инструментом идеального перевода и объединения.
Да-да. На праздник в Иерусалим тогда собралась мультикультурная аудитория со всей империи. И вдруг каждый слышит весть не на латине или греческом, а на своем родном наречии. Их миссия — дойти до краев земли, и способность мгновенно преодолеть лингвистическую пропасть стала катализатором этой миссии.
Идея о том, что эта духовная сила предназначена для разрушения барьеров, звучит очень красиво в теории первого века.
Да.
Но человеческая природа обожает искать легкие пути. И чтобы понять всю глубину феномена, нужно взглянуть на то, как эта же самая идея сработала в современной истории.
О, это очень поучительный пример.
Мы переносимся на рубеж 19 и 20 веков. Времена массовых пробуждений. Уэльс, Корея, приют Пандита Рамабай в Индии. И самое поразительное, что многие тогда молились о так называемых миссионерских языках.
Да, это невероятный исторический парадокс. Люди надеялись получить способность говорить на иностранных языках без всякого обучения.
То есть они хотели чудесным образом выучить мандаринский, купить билет в один конец и поехать в Китай евангелизировать. Такой вот духовный чит-код.
Своеобразный лайфхак, да. Но, как показывает история, большинство этих попыток с треском провалилось.
Люди приезжали, начинали говорить, а местные просто слышали набор звуков. Это же колоссальное разочарование.
Так и было. И именно на фоне этого кризиса происходит пробуждение на Азуза-стрит в Лос-Анджелесе. Его лидером был Уильям Сеймур. Он был афроамериканцем, сыном людей, рожденных в рабстве.
А это, на минуточку, начало 20 века. Жесточайшая сегрегация.
Да. И конфликт не заставил себя ждать. Чарльз Пархам, белый наставник Сеймур, приезжает и пытается захватить контроль.
Угу.
Получив отказ, он делает откровенно расистское заявление. Называет собрание темным лагерным собранием.
Это просто жесть. Как реагировать, когда твой учитель бьет в самое больное место?
Если связать это с более широким контекстом, реакция Хеймура была гениальной. Он фундаментально сместил акцент. Он заявил, что главным доказательством духа стали не просто языки, а этническое примирение.
То есть линия цвета кожи была смыта кровью.
Именно.
Сеймор спрашивал, как можно иметь дух и не любить брата другой расы.
Замечательный парадокс. Люди искали легкий путь, языковой лайфхак для миссионерства где-то за океаном, а в итоге нашли нечто гораздо более сложное – лекарство от расизма. Оказывается, переплыть океан проще, чем признать равным человека другой расы в собственном городе.
Да. Сеймур интуитивно уловил истинную суть Пятидесятницы из второй главы Деяний. Дух стирает классовые, кастовые и расовые предрассудки ради совместной работы.
И самое захватывающее, что то, что понял Уильям Сеймур в 20 веке, на самом деле было прямым исполнением ветхозаветного пророчества.
Да, это так.
Которое апостол Петр процитировал прямо в день Пятидесятницы.
Петр цитирует пророка Иоэля. Он говорит, что дух изливается на всякую плоть.
И для античного общества фраза «всякая плоть» — это просто взрыв мозга.
Абсолютно. Это методичное разрушение барьеров. Во-первых, гендерного, сыновья и дочери будут пророчествовать. Кстати, Лука использует слово «раба», которое он также применяет для описания Марии в Евангелии. То есть Мария становится моделью послушания для всей церкви.
Ага.
Во-вторых, преодолевается возрастной барьер «старцы и юноши». И в-третьих, классовый барьер «рабы и рабыни».
Итак, что же все это значит? Ну, это звучит так, будто эксклюзивный VIP-доступ, который раньше был только у элитных ветхозаветных пророков, ну, вроде Илии, внезапно раздали всем людям на улице, независимо от их статуса.
Да, это невероятно демократично. Пророческой силы и слово Господне больше не ограничены узким кругом избранных. Они доступны всем верующим для передачи Евангелия.
Но я так понимаю, элите это вряд ли понравилось. Петру пришлось это как-то обосновать.
Конечно. Для этого Петр использует прием из еврейской мидрашистской традиции Гезер Хашава.
Опять сложный термин. Гезер Хашава. Давайте переведем это на понятный язык. Это что-то вроде поиска по ключевым словам?
Именно. Это древний аналог гиперссылок. Петр связывает тексты по уникальным словам. Он объединяет 16 и 110 псалмы, чтобы доказать, что воскресший Иисус находится одесную Бога. А значит, Иисус — это Яхве, Господь, к имени которого нужно взывать для спасения.
Гениальный человеческий ванемер.
То есть разрушение барьеров и осознание того, кто такой Иисус, потребовали от слушателей немедленного действия.
Угу.
Но то, о чем Петр их попросил, было абсолютно беспрецедентным. Он призывается «покайтесь и креститесь».
Для евреев того времени это было крайне радикально. Да, ритуальные омовения были нормой. Вокруг храмовой горы было много микв, куда люди постоянно окунались.
Да, но это временное очищение.
Вот именно. А крещение, как знак полного обращения, обычно применялось только к язычникам, принимающим иудаизм.
То есть Петр говорит им, что нельзя больше полагаться на свое происхождение и наследие предков. Прийти к Богу нужно на тех же самых условиях, что и язычники.
Да, полное обнуление гордыни. И результат Пятидесятницы – это радикальная трансформация общины. Люди начали делиться имуществом и есть вместе.
Продажа имущества и раздача денег всем нуждающимся звучит как очень радикальный экономический шаг. Это была просто временная эйфория или все-таки практическая инструкция?
Это поднимает важный вопрос. Источники объясняют, что дело было не в том, чтобы сразу всем стать бездомными. Суть была в изменении приоритетов. Инвестирование в людей, а не в вещи.
То есть ценили людей больше, чем собственность?
Абсолютно. Это практическое выражение излития духа. А совместная еда от дома к дому – это вообще знак завета и единства. Упоминается даже античная греческая история о двух воинах из враждующих лагерей. Они отказались сражаться, просто узнав, что их отцы когда-то разделили трапезу.
Ничего себе!
Да, застолье цементировало беспрецедентное единство.
Ну что ж, подводя итоги того пути, который мы прошли сегодня вместе с источниками, можно сказать уверенно, книга Деяний – это история движения от наследия к миссии.
Да. Евангелие Луки начинается и заканчивается в Иерусалимском храме, а деяния идут от Иерусалима к Риму и далее на край земли.
И для людей того времени этот край земли включал Испанию, Индию, Китай, Африку.
Да, вплоть до царства Мирее. География была огромной. И у книги Деяний, по сути, открытый финал. Эта миссия все еще продолжается.
Мы сегодня видели, что ранние христиане и такие лидеры, как Уильям Сеймур, рассматривали духовную силу прежде всего как инструмент для преодоления этнических, социальных и культурных пропастей. И это оставляет нас с довольно глубоким вопросом для размышления.
Mm.
Если бы современные общины измеряли свой духовный успех не количеством эмоций или личным комфортом, а исключительно своей способностью объединять абсолютно разных, часто враждующих людей за одним столом, насколько иначе выглядел бы сегодняшний мир?